новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». И мы с вами начинаем. Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм. Значит, бот для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении поговорим.
Движение.
Яндекс нам рисует сейчас 7 баллов. Движение в городе напряженное. Тут и осадки, и просто очень много машин в городе. Все пытаются успеть все сделать, переделать дела, но почему-то выбирают именно транспорт не общественный, а личный. Так, по МКАД, будьте, пожалуйста, внимательны. Главная пробка начинается от Старой Рязанки, внутренняя сторона, тянется до Капотни, в обратную сторону пробка аж от Калужского шоссе, и тянется она тоже до Капотни. Потом поедете более-менее быстро. Тоже большие затруднения между Новорижским шоссе и Ленинградским в обе стороны, и, соответственно, по трешке. Лефортовский тоннель едет нормально, а вот затруднение начинается от Сокольнического вала, и тянется эта пробка примерно до маршала Жукова. И есть еще до Звенигородского шоссе. И есть большая пробка на юге, на внешней стороне. Садовое кольцо стоит целиком, поэтому тут каких-то участков выделять даже не буду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Президент России своим указом запретил российским нефтекомпаниям продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС ценовой механизм. Экономисты Центрального банка предупредили о неизбежном снижении уровня жизни из-за необходимости импортозамещения. После информационного выпуска мы с вами обсудим заявление Марии Захаровой по поводу того, что она говорит, фантазировать на тему «Мог бы СССР существовать в наши дни?» антинаучно, заявляет официальный представитель российского МИДа. И СМИ сообщают о просьбе «Единой России» к депутатам не хвастаться роскошью в социальных сетях и не ругаться матом.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Российская Федерация подготовила ответ на вот эту ценовую кепку или ценовой потолок, который установили Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз для нефти, которую перевозят морем. Президент России своим указом накануне заявил, что с 1 февраля 2023 года запрещается российским нефтекомпаниям продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и Евросоюзом механизм фиксации предельной цены на российское сырье. Запрет пока введен для нефти, но распространится на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго Евросоюза. По словам юристов, данные о сделках российских компаний могут контролировать таможенные органы, а если этого будет недостаточно, то для компании может быть введена специальная отчетность. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что будет с рынком и как повлияет это на поставки в целом?
Конкретно это не повлияет никак абсолютно, потому что вне контекста данное решение не имеет никакого смысла. Контекст следующий. 5 декабря Европа приняла эмбарго на российскую, ввела эмбарго на российскую нефть. 5 февраля 2023 года вводит эмбарго на российские нефтепродукты. И если первоначально весной 2022 года Европа, Америка и примкнувшие к ним полагали, что в Российской Федерации добыча нефти сократится в 2022 году где-то на 30%, на 3 миллиона баррелей в сутки примерно. И дефицита не будет, потому что наши партнеры по ОПЕК+, плюс Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, воспользуются ситуацией и заместят поставки из России, то позже они столкнулись с тем, что, во-первых, сокращение добычи в России в тех масштабах, которые они ожидали, не происходит, началось восстановление. А что еще более важно, саудиты и, собственно говоря, Эмираты отказались, ну, сказали, мы не можем заместить Российскую Федерацию. Вот знаете, хотели бы, но никак. И тогда наши западные партнеры встали перед перспективой дефицита на рынке. Ну, то есть эмбарго будет, решение об эмбарго уже было принято в Соединенных Штатах к тому моменту. Просто уже ввели эмбарго, но параллельно с введением эмбарго вводится и запрет на морские перевозки российской нефти западными компаниями. Они в ряде областей этого рынка занимают до 90% всего мирового рынка морских перевозок. Это, как вы понимаете, мягко скажем, не очень мало.
Ну, конечно.
И фактически вот после 5 декабря возникал существенный риск возникновения дефицита на рынке, потому что Российская Федерация не может перевозить, ну, как вот по их представлениям это должно было происходить, Российская Федерация не сможет перевозить свою нефть на другие рынки, доступ к европейским компаниям будет закрыт, значит, все, в мире сократится предложение на некий непонятный объем, и цены могут вырасти. Чтобы этого не произошло, была предложена система предельных цен. Если Россия соглашается на участие в системе предельных цен, то она получает доступ опять к вот этой инфраструктуре морских перевозок. Вот. То есть мы на будущие поставки, на будущее рынка огромное воздействие окажет эмбарго Европейского Союза и Большой Семерки. А на будущее мирового рынка большое влияние окажет запрет на морскую транспортировку российской нефти. А данный указ, который подписал президент Российской Федерации, лишь фиксирует на законодательном уровне нашу позицию в отношении системы предельных цен. Наша позиция озвучивалась неоднократно. Мы поставлять нефть в рамках системы предельных цен не будем. Даже если нам придется продавать нашу нефть дешевле, даже если нам придется сокращать добычу, мы в этом участвовать не будем. Ну и, собственно говоря, теперь есть законодательное основание, которым могут пользоваться все наши компании, и которому они должны подчиняться.
Александр Сергеевич, но в таких документах, касающихся ответных мер, указано, что по отдельному решению правительства эти меры могут не соблюдаться.
Нет, не по отдельному решению правительства. В пункте 4 написано, что по решению президента.
По решению президента, да, не правительства, да. Прошу прощения. Но это означает, что условно нефтяники будут приходить к президенту и обосновывать, что им надо поставить в эту страну, или как это должно выглядеть? Алло.
Как должно выглядеть разрешение со стороны президента? Я так полагаю, что данное решение не для того, чтобы нефтяники бегали и о чем-то просили, а данный пункт был предложен на тот случай, если ситуация на мировом рынке начнет заходить куда-то не туда, куда мы не хотим, чтобы она заходила, и конкретно нефтяники никуда бегать не будут, и что-то там обосновывать тоже не будут. Опять же, для понимания ситуации, вот, судя по динамике цен, на нее, правда, не надо смотреть как на некий долгосрочный процесс. Но вот после того, как этот указ был опубликован, цены выросли. А это означает, что как раз таки участники торгов ждут сокращения предложения. То есть никто не ждет, что российские нефтяники будут бегать к Владимиру Владимировичу и говорить: дорогой Владимир Владимирович, разреши нам поставлять. Ну, собственно говоря, и до настоящего момента никто подобным не занимается.
Ну, вы же понимаете, просто сейчас, когда такой пункт в указе появляется, сразу возникает, да, как сразу он может работать.
Безусловно, он вызывает вопросы, но я так полагаю, что это скорее для чего-то более стратегически важного, чем для бегающих нефтяников. С другой стороны, любой наш слушатель может взять и проверить после 1 февраля 2023 года, пользуется ли кто-нибудь подобным разрешением. Ну, я вообще промолчу, что если кто-то подобным разрешением будет пользоваться, кто-то будет бегать, кто-то будет просить, то наши западные партнеры промолчат. Я думаю, из каждого утюга будут кричать: смотрите, Россия поставляет, это она все-таки участвует. Для чего это будет делаться? Для того, чтобы такие покупатели нашей нефти, как Индия, Китай, тоже присоединились к этой системе. Пока из покупателей, из тех, кто имеет право покупать нашу нефть, вот после 5 декабря, в этой всей системе только Австралия. Я понимаю, что это феноменально огромный покупатель нашей нефти, но я даже не знаю, как мы переживем без Австралии, но вот пока только Австралия покупает.
Александр Сергеевич, да.
Да.
Есть тут такой момент еще. Данные о сделках российских компаний могут контролировать таможенные органы. Если этого будет недостаточно, для компании может быть введена специальная отчетность. То есть здесь тоже такой момент возникает. Но вот есть продавец, есть покупатель, условно, Турция, там, я не знаю, или Китай. Что потом они будут делать с этой нефтью? Непонятно. А нам нужно требовать от покупателя, что он обязуется не по потолку. У нас же все равно есть дисконт, и в итоге то на то и выйдет.
Ну, у нас в декабре, скорее всего, цена даже ниже 60 долларов по нефти марки Urals.
Да, Urals, ага.
Это не вся наша нефть, так, на секундочку. Но вот по нефти марки Urals будет ниже 60. Это да, это потому что эталонные сорта дешевели в декабре. Сейчас они дорожают, так что это тоже отразится. А, смотрите, будут требовать, во-первых, отчетность таможенной, ну, вы там указываете цену поставляемого товара, там указываете стоимость услуг, но могут затребовать и контракты. То есть в этом смысле. А чем вы, ну, я не очень понимаю ваши сомнения, что будет делать с нефтью Китай. Китай ее будет перерабатывать. Китай — это крупнейший импортер и один из крупнейших рынков, в принципе, нефтяных на планете Земля. Он ее перерабатывает и потребляет преимущественно на своей территории. Индия, да, будет покупать и экспортировать нефтепродукты. Это, кстати, делать можно. В рамках текущих ограничений Европа немножечко себя подстраховала, что если вот кто-то покупает российскую нефть и делает из этой российской нефти какое-нибудь там дизельное топливо, авиационный керосин или еще что-нибудь такое полезное, что любит закупать Европейский Союз. Вдруг, кто не знает, Европейский Союз у нас все это закупает до сих пор, но после 5 февраля прекратит. Так вот, чтобы у них была такая возможность, они выдали разрешение, что если это вот произведено, скажем, в Индии, это дизельное топливо, то это уже не имеет отношения к российской нефти, и с какой бы нефти оно ни было изготовлено. Поэтому тут как раз никакого секрета нет, ничего удивительного не происходит. Это, ну, давно известные процессы, уже происходящие на рынке.
Я правильно понимаю, Александр Сергеевич, что здесь даже сейчас основная проблема не в ценовой кепке и в тех условиях, которые выдвигают европейцы, а эмбарго вводят, а проблема еще в нехватке танкерного флота и возможности страхования?
Это единственная проблема на самом деле, которая в принципе есть. Со страхованием особых проблем, ну, по крайней мере, за пределами синхронизации процедур, давайте так это назовем, нет. То есть у нас есть необходимые структуры, которые могут застраховать, и вот количество танкеров, да, это большой вопрос, смогут ли имеющиеся танкеры у нас, смогут ли имеющиеся танкеры у наших партнеров обеспечить полную переориентацию российской нефти с западного направления на восточное, это пока большой вопрос. Я бы предположил, что за первый квартал мы можем увидеть сокращение для производства в районе от 300 до 700 тысяч баррелей сутки. Но это, скажем, тут международное энергетическое агентство, напомню, серьезно, прогнозирует снижение на 1,5 миллиона. Но оно, это известные фантазеры, которые в марте прошлого года как раз-таки и прогнозировали, что в России на 3 миллиона баррелей сократится добыча. Ну, прекрасные аналитики, отличные прогнозисты, большой привет.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. И, кстати, еще одна тема. Штрих к портрету. Япония импортирует первую с мая партию сырой нефти из России. Bloomberg об этом пишет. Правительство островного государства подталкивает импортеров к накоплению запасов топлива, чтобы избежать дефицита в будущем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Тем временем экономисты Центрального банка предупреждают о неизбежном снижении уровня жизни из-за необходимости импортозамещения. В Центральном банке смоделировали сценарий развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения и инвестиционных потребительских товаров. Эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается уровень жизни. Это происходит из-за необходимости переводить трудовую силу на импортозамещение, поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне. Моделированием занимались экономисты Департамента исследований и прогнозирования ЦБ Мария Лымарь, Александр Рентович и Андрей Синяков, сообщает РБК. Их исследование приведено в статье «Экономика экспортера. Сырья в новой реальности. Количественные структурные параметры». Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А как так выходит, что вот как бы идея импортозамещения, а в Центральном банке говорят, как бы вы чего ни пытались, все равно будет что, хуже, чем сейчас? Почему так?
Ну, давайте по порядку, да. Давайте. Во-первых, все-таки не в Центральном банке, а некоторые эксперты Центрального банка, да, и они это обозначают сразу как личную точку зрения, собственно, да.
Да.
Ну, поэтому у нас свобода мысли, не будем никого осуждать за их точки зрения. Каждый может рассуждать по-своему. Вот. Другой вопрос, давайте так поговорим о том, что насколько это реально и, скажем так, практически реализуемо, да, потому что все-таки статья сугубо теоретическая, да, хотя многие вводные, безусловно, брались из реальной экономики, похожей на российскую экономику, да, не тут опять-таки невозможно сказать, что это сугубо о России идет речь, вот, но все вводные, скорее всего, похожи на Россию, потому что, ну вот, как раз эта статья у меня перед глазами, могу сказать, что вот она одни из тех вводных, которые здесь приводятся, что экономика экспортера сырья в условиях невозможности использовать ранее накопленные иностранные финансовые активы, да, то есть как раз похоже на нашу историю с заморозкой ЗВР, и привлекать внешний долг. Опять-таки, похоже на ситуацию с Россией в условиях санкций. Понятное дело, внешние кредиты никто не предоставляет. Вот. Но все остальное, конечно же, достаточно теоретически изложено. Приводится с вводные, опять-таки, связанные с тем, что импорт практически отсутствует, а экспорт постепенно снижается. Вот. Уже на этом этапе возникает много отличий от реальности, в том числе связанных с тем, что если мы, опять-таки, посмотрим на статистику, связанную с экспортом и импортом, даже по результатам 2022 года, то если летом действительно импорт падал практически на 90% по сравнению с прошлыми периодами, то к концу года он практически восстановился на ранее достигнутые уровни. Более того, на прошлой неделе все активно обсуждали колебания курса рубля, вот в том числе эти колебания были связаны с восстанавливающимся импортом. То есть здесь уже как минимум это не работает, я имею в виду предпосылка не работает с точки зрения того, что у нас не будет полностью импорта. И, как бы, скажем так, главный, как любят вот эти категории экономисты говорить, это слово «месседж», главный месседж этой статьи заключается в том, что все силы финансовые, трудовые будут отвлечены на производство тех товаров импортных, которых мы лишимся. Соответственно, это приведет к чему? К тому, что производство этих товаров станет дороже, и качество их снизится. Но, опять-таки, мы понимаем, что реальность такова, это не работает в силу того, что мы полностью не остались без импорта. Более того, практически импорт находится на уровнях прошлого года, и в дальнейшем он будет не то чтобы снижаться и сохраняться на этом уровне, я думаю, он будет расти, потому что у нас есть дружественные страны, которые стали поставлять импорт в Россию. У нас есть инструмент параллельного импорта, который уже заработал. Понятное дело, что будет давление вторичных санкций, но бизнес все равно будет выстраивать логистические цепочки, с помощью которых этот импорт будет поступать в страну. Соответственно, целиком и полностью отвлечь все ресурсы и бросить их на импортозамещение, этот уже аргумент не работает.
Лазарь Александрович, но ведь мы же понимаем, что чем хуже идет все-таки импортозамещение, тем, наверное, больше деградирует экономика. Разве нет? Ну, то есть, как бы я пытаюсь понять, вот второй пункт этого месседжа. Может быть, это, конечно, уже там паранойя какая-то, но в целом посыл какой, что не надо ничего делать, потому что все равно будет только хуже. С другой стороны, я почему на этом акцентирую внимание? Было сегодня заявление представителей, значит, отрасли электроники, которые делают ноутбуки. И вот они говорят, давайте запретим импорт популярных ноутбуков, потому что это мешает нашей отрасли развиваться. И в итоге получается какой-то замкнутый круг. Нам мешает импорт, чтобы развиваться, но мы не можем развиваться, потому что у нас нет импорта. Да.
Да. Ну, знаете, на самом деле я все-таки вижу тут другую, скажем так, идею в этой статье, что все-таки экономика экспортера, мысль такова, что экспортируй то, что у тебя хорошо получается, импортируй то, что получается лучше у других. И, судя по всему, намек делается на то, что экспортировать России лучше всего сырье. Но это уже идея какой-то 30-летней давности, мы это уже проходили, когда говорили о том, что мы будем экспортировать ресурсы, а взамен покупать все, что нам необходимо. Чем это обернулось, и в том числе сегодняшний день в нашей экономике, мы уже теперь прекрасно все понимаем. Есть другой пример. Есть пример, связанный с импортозамещением в сельскохозяйственном отрасли пищевой промышленности. И я не могу сказать, что этот пример оказался неудачным. А если бы история оставалась с продуктами питания такая, какой она была до 2014 года, то вот эти вот самые импортеры, иностранные, да, точнее экспортеры, которые поставляют России импортные товары, они бы очень дружно и очень быстро бы присоединились к так называемым санкциям или необъявленным санкциям, и у нас бы на полках был бы дефицит. И те же самые экономисты бы тоже говорили, что а не надо нам ничего производить в стране и выращивать. Мы покупали очень хорошие товары, да, очень хорошая курица приходит и мясо из разных частей света, а нам у себя в стране это производить не надо. То есть это, безусловно, не так. Это не просто не так, это неправильно. Другая есть, скажем так, противоположная точка зрения. Вот то, что вы озвучили, да? Давайте целиком и полностью запретим импорт, чтобы не было конкуренции, и мы будем свое развивать. Это тоже неправильно. Импорт должен присутствовать, конкуренция должна быть. Но, безусловно, нужно выбирать золотую середину и понимать, что, скажем так, ввести такого рода запрет, при котором наступит дефицит на рынке, а нам будут говорить наши внутренние производители, что подождите, потерпите еще немного, и скоро появится наше, и оно еще какое-то время не будет появляться, а когда появится, будет еще и плохого качества, вот такой сценарий нам тоже не нужен. Да? Не надо из крайности в крайность бросаться. Говорить о том, что мы ничего не будем производить, только экспортировать сырье, нет, это плохо, это катастрофа. И говорить о том, что давайте все запретим, тоже неправильно. Да, безусловно, в экономике нужно четко понимать свою выгоду. Есть очень много примеров других стран. Наш опыт, у нас тоже уже появился опыт, в том числе импортозамещение, в том числе положительный опыт. Но я не хочу называть там конкретные названия компаний, но давайте вот даже посмотрим, что происходит в этом году. Многие иностранцы уходят с нашего рынка, продают свой бизнес российскому топ-менеджменту и так далее. Где-то заменили вывески, но самое главное, бизнес продолжил работать. И вот честно, я лично еще пока не видел таких ярких примеров, где после замены вывески и ухода иностранцев резко упало качество той продукции, тех услуг, которые теперь продают под российскими вывесками. Сохранили рабочие места, поменяли название. Но теперь это называется не гамбургер, а просто бутерброд. Он от этого хуже не стал. Может быть, в какой-то степени даже и выигрывать.
Лазарь Ашанович, с вашей точки зрения, что может все-таки частично решить проблемы импортозамещения в каких-то еще отраслях? Потому что ваши коллеги, например, говорят, что основная проблема в том, что у нас сложности с получением технологий, самое главное, с специалистами и носителями или разработчиками этих технологий.
Именно наукоемкие сферы производства, они наиболее, скажем так, остро сейчас переживают этот процесс. И здесь, безусловно, нужна и поддержка государства, и наличие импорта, и внутреннее стремление развивать и создавать. Будет очень тяжело, потому что за вот эти годы мысли, что мы экономика экспортера, постарались разрушить практически все. И теперь, спустя 30 лет, у нас нет никакого наследия, пусть даже плохого, но оно было все равно наследие. Да? Все-таки были инженеры, были проектировщики, были научно-исследовательские работы. Этого теперь всего нет, все нужно начинать практически с нуля. Но это не повод не начинать это.
Спасибо большое, Лазарь Александрович. Благодарю вас. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, это программа «Поток». И давайте обсудим заявление Марии Захаровой, точнее, ее мнение, высказывание. Она говорит, что фантазировать на тему «Мог бы Советский Союз существовать в наши дни» антинаучно. Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению, как Советский Союз. Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в XIX веке, или, например, в 5-м тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из «Женитьбы Гоголя», а если к носу приставить уши другого, подобное очень креативно, моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса, заявила Мария Захарова. Она ответила на вопрос, мог бы Советский Союз существовать в наши дни. По ее словам, о причинах прекращения существования Союза есть масса книг, исследований, одной фразы это не обрисуешь. Фантазировать на тему, а когда, если что могло бы быть и будет ли, я считаю, это просто антинаучно и антиисторично. При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы, но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно. Захарова поднимала эту тему в контексте того, что вот 100 лет сейчас исполняется со дня образования Советского Союза на днях 30 декабря. Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Захарова говорит, что это антинаучно программировать, что а вот мог бы СССР существовать, но многие вам сейчас скажут, что многое в современной российской политике и в дискурсе общественном подчинено тому, что а давайте хоть что-то, но вернем оттуда. Как это понимать?
Да, действительно, это научно. Нельзя войти в одну реку дважды, нельзя вернуть ни Советский Союз, ни Российскую империю, а некоторые, кстати, занимаются и такими, так сказать, фантазиями, не древнерусское государство. Это все исторические вехи, которые уже остались в прошлом, и в том числе Советский Союз. Конечно, мы переживаем распад страны, и я считаю, что оценка, которую дал наш президент, что это крупнейшая геополитическая катастрофа, она абсолютно оправдана, абсолютно правомерна. И, разумеется, что та трагедия кризиса государственности и общества, которая произошла, и апогеем, который стал распад Советского Союза, она, конечно, является одной из самых серьезных трагедий в тысячелетней истории нашей страны. Что касается нынешнего дня, мы, разумеется, должны извлекать уроки из прошлого, брать все самое лучшее из опыта, как советского общества, так и дореволюционной России, инкорпорировать в, так сказать, в практики политические, социальные практики нашего нынешнего дня, но мы не можем полностью, в полной мере копировать советское общество, да это и не нужно делать, потому что в советском обществе были как безусловные достоинства, их очень много, кстати, так и очевидные минусы, например, догматизм идеологический, который не стоит однопартийная система, который не стоит, соответственно, переносить в день сегодняшний, поскольку это конструкты, не оправдавшие себя и, по сути, сыгравшие существенную роль в распаде страны. Ведь это верхушка коммунистической партии фактически сыграла ведущую роль в кризисе уничтожения государственности, растаскивания страны по отдельным национальным, так сказать, квартирам. Вот это очень серьезный вопрос, это требует анализа и на научном уровне, и на уровне политической практики, чем, собственно, мы и занимаемся в настоящее время.
Но, Владимир Леонидович, здесь же возникает другой момент. То есть понятно, что катастрофы, понятно, что у многих травма, понятно, что даже из-за неизвестности будущего хочется почерпнуть что-то вот то, оно же было, и если попытаться исправить, то будет как тогда, только лучше. Вот эта постоянная тяга к прошлому, она, это же свойственно не не только людям, которые ностальгируют по Советскому Союзу, но это в том числе и свойственно политическому руководству, политической элите, ну, которая, ну, вряд ли, наверное, только пиарится на этой ностальгии. Но, наверное, хочется здесь, что-то оттуда.
Здесь, смотрите, все-таки давайте мы разделим этот вопрос. С одной стороны, существует, так сказать, альтернативная история, чем занимаются некоторые наши, так сказать, современники, пытаясь прописать, а что было бы, если бы не было тех или тех событий, если бы они пошли иначе. Это, конечно, абсолютно ненаучно. А с другой стороны, историю надо знать, не только свою, но и других стран, надо анализировать, потому что на основе ошибок, достижений, сильных и слабых сторон, мы не можем без этого двигаться вперед, только если мы анализируем, держимся корней, анализируем ту систему и те решения, которые принимались, и их последствия, которые принимались в тот или иной момент, мы можем, так сказать, преодолеть те ошибки, недостатки, которые существуют. Некоторые из них носят естественный характер, так сказать, связанные с географией, историей, культурой, особенностями, так сказать, развития нашей страны. Некоторые носят субъективный, искусственный характер. Вот в данном случае история советского общества дает нам очень богатый материал для анализа и для, так сказать, того, чтобы извлечь необходимые уроки для последующего поступательного развития страны.
Владимир Леонидович, а разве когда-либо извлекались уроки из исторических событий?
Да, вне всякого сомнения. И на самом деле и в нашей стране, и в любых странах происходит извлечение уроков. Это безусловно. И вопрос только в том, насколько те оценки, тот анализ, который проводится учеными, исследователями, политиками в отношении прошлого, насколько он носит объективный характер, насколько те или иные выводы, которые сделаны, они соотносимы с объективной исторической правдой, и насколько, так сказать, этот анализ помогает в движении вперед, в формировании тех принятий тех политических решений, которые принимаются политическими элитами в настоящее время. Но уверяю вас, что, конечно, такой анализ, он происходит постоянно.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Благодарю вас. Владимир Шаповалов был с нами, замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог. Давайте пару минут этой теме уделим. 7373-94-8. Это телефон прямого эфира. 7373-94-8. Давайте так. Вы фантазируете на тему того, что если было бы, что было бы, если бы Советский Союз вот сейчас в этих реалиях. Мария Захарова склонна считать, что это все-таки антинаучно. Этим пусть фантасты занимаются, пусть футуристы занимаются. Вот был фильм, например, «Обратная сторона Луны». Это про то, что вот Советский Союз только в наш период. Вот что-то такое. Но это все про, в большей степени, про кино и так далее. То есть есть история, это уже все история. Надо двигаться дальше. Рассуждать, что было бы, и вот хорошо было бы. То есть давайте так, 134-21-35. Вы действительно склонны сейчас рассуждать на тему, мог бы Советский Союз существовать в наши дни? 134-21-35. Да, вы регулярно сами так рассуждаете. 134-21-35. 134-21-36. Для себя вы вообще перевернули эту страницу и говорите, что вам уже хочется образа будущего. Образа будущего вот какого-то иного. Не через прошлое образа будущего, а вот какого-то понятного и принципиально иного. 134-21-36. 7373-948, вас слушаю. Здрасте.
Здрасте. Ну, мне кажется, гораздо интереснее другой понять, что же такое был Советский Союз в историческом контексте. Угу. И этого никто не говорит, а мое мнение, что это была империя варваров.
То есть, почему?
Если... Ну, вот Российская империя, это была... империя Рюрика, да, германского племени Русь, которая создала вот на пути из варяг в греки вот это великое военно-торговое государство. То есть германцы пришли, покорили полян, кривичи и создали вот эту Русь. И тысячу лет это существовало, и последний Голштейн-Готторп, император, да, Николай II, Он это все погубил, да, ну его настоящая фамилия, он это
династия. Это, ну, другая, давайте, не это самое, вот туда, в дебри не надо. Короче говоря, вы говорите, что Советский Союз, вот и даете характеристику, понятно. И хотите, чтобы об этом все говорили. Ну, есть, ну, альтернативная история, почему нет. Так, я бы хотела, чтобы Евгения Волгина не застала современную Россию, жила бы до 90-го года, к чему и лишняя суета, Артем из Челябинска пишет. Артем, вы Господь Бог, что ли? По-моему, нет. Ну, странное у вас желание накануне Нового года, чтобы я жила до 90-го года. Вы знаете, я застала 90-й год. Годик, один годик мне был в 90-м году. Еще вполне мог сохраниться эта роль личности в истории. Просто эта личность не должна была в Конгрессе говорить. Боже, храни Америку, говорит Адам. 7373948. Никаких возвратов, только вперед, говорит наша слушательница. Никаких возвратов никуда не должно быть. Слушайте, вот эта ностальгия по Советскому Союзу и вообще по прошлому, это же во многом обусловлено тем, что, может быть, люди были молодые, люди были азартные, люди были такие вот прям движуха какая-то была. Может быть, действительно они чувствовали безопасность, думая, что вот сейчас натянуть бы эту саву на глобус современности, и вот было бы оно примерно точно так же. Но не бывает так, к сожалению. Вот в чем дело. Может быть, для кого-то это трагедия. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгения.
Да, Костя, пожалуйста.
Ну, я застал Советский Союз приблизительно, как и вы.
Так.
Вот, так что я за возврат как бы не выступаю, но почему большинству людей хочется возврата Советского Союза? Сейчас очень популярна фразочка «Сталина на вас нет». Хочется людям порядка. Вот это чего не хватает. И поэтому, ну, в основном именно поэтому хочется возврата именно к порядку, чтобы был... Как бы,
ну, так это надо не надо путать понятия. Порядок, Сталин и Советский Союз. Потому что Сталин был один, а все остальное это будет косплей.
Потому что другого не видели.
Другого порядка не видели. Да, Костя, спасибо. Но это, кстати, тоже любопытно, да, путаница какая-то происходит, что а вот я хочу Советский Союз, потому что там был Сталин. Слушайте, а кто-то хочет Советский Союз, потому что там был Брежнев. А как раз то, что там был Сталин, им не нравится. Понимаете? Вот, поэтому тут тоже как рассуждать. 44% говорят, что регулярно фантазируют на тему того, а мог бы существовать Советский Союз в наши дни, и 56% говорят, давайте уже как-то про будущее, давайте попробуем его сформулировать без возврата назад.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Сегодня СМИ написали, что в «Единой России» обратились к депутатам и попросили не хвастаться роскошью в социальных сетях. То есть между собой, видимо, можно, а в социальных сетях нельзя. Кроме того, в разработанном партии кодексе парламентариям рекомендуют не писать посты в неадекватном состоянии. Как это проверить, тоже вопрос. Также не следует публиковать фото экзотических путешествий. Всего в своде правил 11 пунктов, в том числе не материться, жаргон с жаргонизма не использовать, контролировать свои эмоции и реакции, не комментировать специальные профильные вопросы без консультации с экспертами. В случае негативного резонанса незамедлительно извиняться и объясняться. Партии просят аккуратно рассуждать относительно международной повестки, военных и внутренних конфликтов в других странах без официальной позиции МИДа. Наталья Елисеева с нами, политолог. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
К чему такие обращения, с вашей точки зрения?
Ну, к сожалению, у нас было довольно много скандалов с депутатами, когда они как-то либо неэтично прокомментировали, либо неэтично высказались. Да, это не только в социальных сетях, но тем не менее. Uh-huh. Поскольку скриншоты и, в принципе, ну, их реакция, она тиражируется моментально, да, и довольно быстро, да, и плюс, к сожалению, не все депутаты, которые компетентны по тем или иным вопросам, но, тем не менее, они очень любят высказываться, да, действительно, по непрофильным вопросам, что создает ложное мнение у аудитории. Mm-hmm. Поэтому, чтобы нивелировать огромное количество рисков, вот такие введены правила, да, то есть так называемый кодекс этики депутата.
Но кодекс этики депутатов хорошо, но им рекомендовано не хвастаться, а женам можно?
Ну, здесь все речь идет именно про непосредственно депутатов. Да, которые, к сожалению, тоже было большое количество скандалов, когда депутаты выкладывали, ну, различные фотографии, которые, ну, были не совсем корректны. Uh-huh. А если мы говорим про семью, это же речь не только о женах или мужьях,
ну,
это же еще речь и про тех же детей. Вот, здесь все-таки это уже ответственность самого депутата, да, который ну, не проговорил какие-то моменты со своей семьей, да, либо ну, позволяет или так не реагирует.
Меня здесь немножечко смущает, Наталья, здесь, знаете, формулировка, что не хвастаться роскошью в социальных сетях. То есть не проблема в том, что депутат ведет роскошный образ жизни, а проблема в том, что это видят другие его избиратели.
Ну, опять же, понятие роскоши, оно у каждого свое. Здесь все-таки нужно понимать, что это субъективный момент. Для кого-то роскошь – это посиделки на большой кухне.
Угу.
То есть это уже можно, скажем так, воспринимать как «Ой, большой метраж, значит, это большая квартира, значит, она стоит дорого», ну и так далее. Да? То есть мы докручиваем до, не знаю, там, до идиотизма. То есть если мы берем какие-то там базовые моменты, я не знаю, там, ну что, да, роскошь, представление большинства, да, что-то. Это было единое представление, там, я не знаю, яхты, Бентли, ну, что-то такое.
Ну, частный там, самолет, да, да там, ну, и квартира восьмикомнатная в центре Москвы, что-нибудь такое, да.
Да. В принципе, такого, ну, на самом деле, не было уже очень давно. То есть это прям такие реалии, наверное, прям конец 90-х, начало 2000-х, да. То есть, ну, вот прям вот такой вот образ жизни. Ну, вот, это, мне кажется, здесь все-таки больше речь идет именно о таких более прозаичных параметрах, да. То есть там, ну, просто... фотографии из машины, вот, смотрите на меня, я сижу в часах, типа, работаю. Так что это тоже может быть воспринято, но несколько некорректно.
Наталья, а пунктик следующий, значит, в случае негативного резонанса незамедлительно извиняться и объясняться. А с этим действительно большие проблемы? Ну, то есть, как кажется, иногда, видимо, если человек совершает какой-то проступок, то кажется, что он все решит, потому что там полиция знакомая, те знакомые и прочее. А вот ценности и критичности восприятия обществом это как будто бы недооценивается. В этом проблема?
Нет, наоборот, на самом деле, это очень сильно стало влиять вообще на деятельность чиновников, да, деятельность госслужащих, деятельность депутатов, но некоторые по старинке пытаются как-то это замять. То есть они в любом случае извиняются и комментируют, но проходит время.
Угу.
Такое ощущение, складывается ощущение, что это все делается, знаете, из-под палки. То есть руководство сверху дало по башке и побежало извиняться. И чтобы вот этого вот не было, да, чтобы, ну, если что-то ляпнуло не то, ну, все мы люди, да, действительно, иногда бывают ну, какие-то ляпы, ну, не со зла, то просто сразу эту ситуацию решить.
Угу. Ну, или создавать для депутатов какую-то отдельную социальную сеть, где они будут хвастать друг перед другом. Где-то же хочется, чтобы у всех есть соцсети, а им нельзя по работе.
Если хочется, то можно скинуть фотографию WhatsApp своему другу, это будет достаточно.
Понятно, спасибо большое, Наталья. Наталья Елисеева была с нами, политолог. Видите, как-то отдельные социальные сети для депутатов не нужны. А просто можно перекинуться, смотри, смотри, что у меня есть на самом деле, смотри. Но, к сожалению, всем показывать нельзя. Так, в отношении представителей судебной власти это уже работает, и те, кто пишут закон, должны соответствовать высоким требованиям, говорит Адам. Не, понимаете, проблема-то еще и в том, что им рекомендуют не хвастать роскошью, то есть сама роскошь – это не такая уж и проблема. Вот что, просто не показывайте. Вот, но не подмена ли это понятие? Вот чем, то есть проблема действительно в том, когда люди нарочито, смотрите, я на частном самолете, лечу в Дубай, потому что там на меня ввели санкции где-нибудь на Лазурном берегу и что-нибудь такое, поэтому я лечу в Дубай, и, на, значит, у меня номер в Бурдж-Халифа, ну, не знаю, этаж выкуплен, все что. Это вот тоже проблема, но сам факт наличия предметов роскоши, это как бы немножечко оно за скобками находится. Вот. У нас с вами еще одна тема, давайте к ней перейдем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве расширили программу ремонта молочно-раздаточных пунктов. В 2023 году обновят еще 41 молочно-раздаточный пункт общей площадью почти 4500 квадратных метров. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, их приведут к единому стандарту. Он коснется как оформления, так и функционального оснащения помещений. Также в этом году завершили запланированные работы в более чем 20 пунктах. Об этом расскажет Олег Чичков, руководитель распределительного центра ГАУ «Гормедтехника».
Кто может получать бесплатные продукты питания в молочно-раздаточных пунктах?
Бесплатные продукты питания в молочно-раздаточных пунктах могут получать дети в возрасте до 3 лет, дети из многодетных семей, не достигшие 7-летнего возраста, дети в возрасте до 15 лет, имеющие хронические заболевания, дети-инвалиды и беременные женщины. Граждане, попадающие в указанные категории, должны являться жителями города Москвы, а именно иметь регистрацию по месту жительства в Москве.
А почему важно, чтобы молочные кухни были комфортными и удобными?
В первую очередь это делается для посетителей молочных кухонь. А молочно-раздаточный пункт оказывает значимую для жителей города Москвы меры социальной поддержки в виде оказания натуральной помощи. И для этого создаются возможные благоприятные условия. В части, касающейся доступности помещений молочных кухонь, входные группы оборудуются пандусами для доступа маломобильных горе граждан, посетителей с детскими колясками и тележками. Также много внимания уделяется внутреннему состоянию пунктов. Отделка помещений выполняет современных отделочных материалов. Создаются широкие зоны выдачи оборудования, удобной стойкой выдачи льготной продукции. А также предусматриваются колясочные зоны и диваны. В общем, предусматривается все необходимое, чтобы процесс получения продуктов питания был максимально комфортным для посетителей молочных кухонь.
Расскажите о программе ремонта молочно-раздаточных пунктов в Москве.
Всего на текущий день функционируют 252 молочно-раздаточных пункта системы здравоохранения города Москвы. Правительством города разработан стандарт внешнего оформления и внутренней отделки молочно-раздаточного пункта. В 2021 году в рамках указанного стандарта было запущено два пилотных ремонта по адресу Беговая и Кровороносова, результатом которых было принято решение об обновлении всех помещений молочно-раздаточных кухонь на территории города. В 2022 году были отремонтированы и возобновили свою работу 21 молочно-раздаточный пункт 16 районов города Москвы.
А какие планы по модернизации молочно-раздаточных пунктов на следующий год?
На следующий год планируем масштабировать данную программу. В 2023 году ремонту будут подвержены 41 молочно-раздаточный пункт. Как мы понимаем из представленной информации, темпы ремонта с каждым годом только лишь наращиваются, что не может не радовать ни как посетителей, ни как наших сотрудников, которые возобновляют свою работу в отремонтированных помещениях и пользуются всеми благами данного единого стандарта. Уважительные отзывы получаем, что от наших работников, что от посетителей наших молочных кухонь.
А вы упомянули этот единый стандарт. В чем заключается единый стандарт ремонта городских молочных кухонь?
Единый стандарт заключается в том, что все молочные кухни будут выполнены в едином стиле как внешнего оформления, так и внутренней отделки. Это позволит сделать молочный раздаточный пункт узнаваемым. Такое единообразие подчеркивает серьезный настрой и системный подход к оказанию в городе Москве меры социальной поддержки в виде обеспечения жителей бесплатными продуктами питания. Кроме того, это позволит создать вокруг молочной кухни некоторый бренд, что без сомнения найдет и уже находит положительный отклик у граждан и повышает уровень их доверия.
А вот по поводу этого бренда планируется ли там... Как вы думаете, вот московское правительство расширяет интеграцию там по многим проектам, включая там тройки, которые в различных городах. А насчет такого единого стандарта молочных кухонь, есть ли какие-то планы сотрудничества там с другими регионами условными?
Ну, на текущий момент от наших партнеров, коллег, таких запросов не поступало. Данные меры социальной поддержки оказываются во исполнении закона города Москвы номер 60-323 федерального закона. Поэтому мы сейчас масштабируем данную ремонтную тематику. Насколько регионы захотят присоединиться к нам, но я пока не готов на данный вопрос ответить. Ну, если будут какие-то обращения, соответственно, к правительству Москвы, да, и понадобится некая какая-то наша помощь, естественно, подскажем и покажем, что мы умеем в этом направлении.